15 часов в Москве, уже с 4 минутами. Это значит самое время для новостного дайджеста выходного дня на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии коллега Евгений Майструк.
Здравствуйте.
Мы готовы начинать. Американская нефть для белорусского президента. Глава Госдепартамента сегодня в столице Белоруссии, и встречается он там с Александром Лукашенко.
И официальная цель визита звучит очень красиво, Никит, я тебе расскажу. Подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии. Мне одному кажется, что это тоже из каких-то советских... газета «Правда» 75-го года.
А может быть, это газета какая-нибудь там «Вашингтон-Пост» от тех же лет.
В Государственном департаменте еще до начала визита говорили, что США хотели бы подтвердить стремление к нормализации отношений. Ну вот, видимо, подтвердили, потому что сегодня Помпео сказал, что, ну, надо как-то сближаться. Да, и надо сказать, что в последнее время отношения США с Белоруссией, в общем-то, улучшались. Говорят, что одна из причин — это роль Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. И здесь, в общем, ну, добавить нечего. Действительно, Белоруссия приложила достаточно усилий, да, став такой переговорной площадкой. В Вашингтоне говорили, что готовы обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска. Ну, вот так это звучит, что готовы обсуждать дальнейшие шаги. Насколько мне известно, пока никаких таких решений не принято по ослаблению санкций в отношении Белоруссии. Но уже говорят о том, что Вашингтон в ближайшее время, возможно, вернет своего посла в Минск.
Да-да-да, я вот это хотел сказать, что вроде по дипмиссиям разговор уже предмет.
Вот, а Минск, соответственно, кому-то в Беларуси повезет и поедет в Вашингтон, да, на работу. А сейчас, ну, в общем-то, говорят совсем о других новостях. Значит, история как складывается? История складывается так, что белорусский президент сказал: слушайте, ну, чтобы нам Россия продавала нефть дешевле, нас не устраивают эти цены. Ну, или уже Казахстан, или там Армения, кто угодно. Да?
Кто угодно, но дешевле.
Но дешевле, да, сказал белорусский президент. Остановились нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси, потому что из России нефть не поступает, потому что, собственно, о цене не договорились. И тут приезжает Помпео и говорит: а мы готовы вам предоставить американскую нефть по конкурентным ценам. Для меня загадка, как могут быть конкурентные цены через океан, где, да, где Россия, где Соединенные Штаты. Ну, если вот они говорят, что мы готовы на 100% предоставить вам. Получается, какая
но сейчас ситуация? Возили же венесуэльскую в свое время. Ну, как-то. Ну, неудачный был эксперимент, конечно, но был.
Ну,
белорус.
В Белоруссию из Венесуэлы, да. Василий. Ну, я тебе напомню, что из Южной Африки на Украину возили уголь, да, ну, то есть, хотя, в общем-то, уголь на Украине добывается. Но сейчас получается, что выгодная ситуация для белорусского президента. Давай сначала послушаем профессора Российской академии наук, доктора политических наук Александра Гусева.
Для господина Лукашенко эта ситуация сейчас очень выгодна. Соединенные Штаты, скорее всего, пообещают Белоруссии финансовую помощь, но не напрямую, не прямая финансовая помощь, в смысле денег, а поставки углеводородного сырья, в чем, собственно, Беларусь сейчас крайне нуждается, потому что два нефтеперерабатывающих завода фактически сейчас стоят, потому что Россия сократила поставки нефти в Белоруссию, и нет договоренности окончательно по цене.
Вот смотри, это фрагмент интервью, который мы записали буквально за полчаса до того, как пришли сообщения на ленты информагентства о том, что Помпео предложил на 100% закрыть поставки нефти в Белоруссию, все потребности этой страны. То есть, в принципе, это очень ожидаемая такая история, которая вот так произошла. Что будет дальше? Здесь в странном положении получается и белорусский президент, потому что вряд ли в этот период санкций достаточно острого противостояния, хоть не такого острого, как несколько лет назад, там, или несколько 10 лет назад, все равно противостояние с Вашингтоном и с Евросоюзом у него продолжается. То есть он в странной позиции. Давайте нам нефть хорошо, но на белорусского президента это не очень похоже. Да? Он, если уж, то уж. Да? С другой стороны, это рычаг такого давления на Москву. Вот видите, приехал Помпео и готов нам дать нефть. Видимо, через какой-нибудь литовский порт, потому что литовские порты сейчас наполовину недозагружены. Соответственно, помогут
Литовский порт, не порты.
Литовский порт, да.
Клайпеда.
Соответственно...
Есть еще латвийские, там конкуренция. Но Литва ближе географически.
Литва ближе, и в Латвии все-таки попроще. Там по-прежнему работает латвийское морское пароходство, хоть оно уже и на корню скуплено нидерландской компанией, но все равно там чуть попроще ситуация. Из 46 танкеров, которые у них были 30 лет назад, у них осталось 19. Ну, на самом деле, это еще живая история, потому что литовское пароходство вообще обанкротилось, и все о нем забыли, всех отправили в Англию работать уборщиками. Вот какая ситуация. Поэтому Соединенные Штаты в данном...
Я поражаюсь вашей осведомленности, Евгений, о делах прибалтийских государств.
Вы меня сбили. В данном случае Соединенные Штаты могли бы помочь обоим государствам, да, и Литве, и Беларуси.
Ну, загрузить, да.
Но... Здесь вопрос немного в другом. Во-первых, вряд ли, как говорят эксперты, белорусский президент на это согласится, потому что это не в политической конъюнктуре Минска. Но даже если бы он согласился, то вряд ли это помогло бы нефтеперерабатывающим заводам Беларуси, потому что все время возить нефть из Соединенных Штатов в Белоруссию через тот же литовский порт, это, в общем-то, было бы, ну, было бы странно. И еще такой момент. Сейчас таким образом Белоруссия, как некоторые считают, такую получает дубинку, которая может угрожать Москве. Понимаешь? Ну, вот, у нас будет американская.
Да, смотрите, что у нас.
И подсказывает мне, интуиция мне подсказывает, что в Москве вряд ли на это как-то отреагируют. Вот в чем дело. Мне бы, на самом деле, хотелось, чтобы уже они договорились о ценах, и вообще эта проблема бы уже исчезла. На протяжении всей современной истории Российской Федерации как-то поставляли туда нефть. Что-то не хотят в последнее время. В этой ситуации достаточно сложно разобраться. Сразу несколько нефтяных компаний, нефтетрейдеров, да, то поставляют, то не поставляют в эту республику нефти. Все время регулярно возникают такого рода проблемы. Надеемся, что, в общем, как-то их решат без Помпео. Хотя, если Помпео поможет нашим братьям-белорусам, ну, пожалуйста.
Да, ну, Помпео говорит то, что Белоруссия, Минск — это всего лишь часть турне, он просто едет по Европе, посетил Великобританию,
да,
Украину.
Да, я тут просто мимо, да, проезжал.
Ну, заодно заскочу.
Знаешь, куда он дальше собрался? В Казахстан и Узбекистан. Вот интересно, что он там им пообещает.
Интересный выбор пунктов посещения, да?
Ну, он теперь договорится с Казахстаном, что Казахстан будет поставлять нефть в Белоруссию, может быть.
За американские доллары?
Да.
А с Узбекистаном о чем предстоит договариваться?
А буквально через несколько дней мы об этом узнаем.
Хорошо, следим за турне Майкла Помпео по Центральной Азии.
Ой, давайте про его начальника поговорим сейчас.
Да, но через маленькую паузу. Итак, начальник Майка Помпео. Это господин Дональд Трамп. Да, голосование по импичменту президента США назначено на вечер 5 февраля. Ну, разумеется, по времени восточного побережья.
Да, потому что в России, например, когда они там будут голосовать, так это будет уже 6 февраля. Но нам, в принципе, не важно. Нам важно, как они проголосуют. Да, решение примут, как ожидается, по двум статьям обвинения. Ну, вот смотри, по... Во время голосования в рамках процедуры импичмента глава американской администрации, скорее всего, будет оправдан. Вот так вот говорят, ну, прям подавляющее большинство экспертов. Я не нашел ни одного, кто бы вот считал по-другому. Uh-huh. Потому что для признания его виновным от решения должности требуется не менее 62 голосов. И столько голосов, считается, его оппоненты набрать, ну, просто категорически никак не смогут. Как не смогли вызвать в Сенат вот этих дополнительных дополнительных свидетелей на слушание накануне это было. Но там такой перевес, смотри, 49 за вызов свидетелей, 51 против.
Ох.
И, ну, то есть,
Голливуд.
Ну, совсем, да, такой. Вот один из наших экспертов считает, что республиканцы желают как можно скорее прекратить эту историю и к ней вообще больше не возвращаться.
Республиканцы, они заняли такую позицию, то, что они не видят в целом вот эту всю историю легитимной, расследования по импичменту. Да, они не считают то, что здесь было какое-то совершено преступление, поэтому они хотят придавать какой-то легитимности особенной, дополнительной всему этому процессу и просто хотят с ним побыстрее разобраться.
Это был американист Мелек Дудаков, с которым я как раз разговаривал об импичменте, о предстоящем голосовании по импичменту Дональда Трампа. Здесь остается, наверное, только ждать, когда эта вся история завершится, потому что она продолжается очень долго. В результате вполне возможно... Нет, скорее всего, будет абсолютный пшик. Я не знаю. Но представь себе, что если 6 февраля вдруг мы проснемся с утра и поймем, что парламент, американский парламент проголосовал за импичмент президенту США, ну, вот это будет поворот. Ну, как ты сказал, Голливуд, да?
Да, это потом ляжет в основу сценариев, по которым снимут фильмы.
Ну, я думаю, что это будет и очередная такая большая страница в истории.
Да, американской, но да. Так как этого не будет, говорим мы... Не, мы не можем
потому что они очень высокопарно там все, вот демократы, да, которые противостоят Трампу, они же очень красиво, высокопарно говорят. Вот когда они вызвали свидетелей, да, туда, в парламент, всего-то 49-51, один из демократов вообще сказал, это трагедия, это общенациональная американская трагедия, мы еще... потом ее почувствуем. Слушайте, ну, конечно, все понимают, никакой трагедии нет. Ну, о чем разговор? Нет никакой трагедии, не вызвали свидетелей, но как там все закручено, как там все красиво.
Американская трагедия.
Вероятно. Ну что же, осталось дождаться 6 февраля или 5 февраля по времени Восточного побережья.
Делаем сейчас паузу, которая будет чуть больше, чем предыдущая пауза, и после нее мы с Евгением вернемся.
В стене Дональда Трампа на границе США и Мексики образовалась дыра. Сооружение не выдержало сильного порыва ветра. Фрагменты улетели на мексиканскую территорию.
Свежий ветер, он не зря прилетал. Пыль стряхнул и распахнул мне окно. Я давно о свежем ветре мечтал. Свежий ветер, мы с тобой заодно.
Грета Тунберг станет брендом. Шведская экоактивистка хочет зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака.
Ее образ на сердце высечен
ароматами гладиолуса.
В Пекине не будет зарегистрировано ни одного брака в самую красивую дату тысячелетия — 02.02.2020, что по-китайски созвучно с фразой «Я люблю тебя, люблю тебя». Из-за вспышки коронавируса в столице Китайской Народной Республики временно запретили проводить свадьбы.
Зачем? Зачем? Подарил тебе колечко. Зачем? Зачем? Отдала ты мне сердечко.
Радио «Спутник».
Никита, отвлекись, потому что я тебе...
Спасибо,
должен...
кофе-брейк устрою себе.
Да-да, я должен тебе, ты пока пей кофе, а я тебе расскажу, как твоя жизнь изменится с сегодняшнего дня, потому что ожидает всех граждан и всех жителей Российской Федерации много интересного, жизнь станет веселей, но дороже. Ну, начнем с хорошего, давай. Да. Индексация выплат некоторым категориям льготников с сегодняшнего дня... Некоторым категориям увеличат вот эту вот выплаты на 3%. Об этом, как не указ, как приказ, распоряжение об этом, да, подписал новый премьер Он еще по-прежнему уже можно его называть новым, как ты считаешь,
да? Ну, почему нет? Еще
Михаил
год,
Мишустин,
как минимум, мне кажется, можно.
Вот, хорошо. Раскритиковал работу правительства и заодно вот поднял, индексировал выплаты некоторым категориям льготников. Ну, вообще почти всем, по-моему. На этом, на мой взгляд, почти все хорошие новости из России заканчиваются.
Исчерпаны. Угу.
Да, начинается второй месяц 2020 года. Прекрасно. Повышение тарифов в системе «Платон» ожидается с 1 февраля. Казалось бы, ну, там не особо много, но за километр, да, на несколько десятков копеек. Таким образом, мы можем понимать, что в ближайшее время
грузоперевозки нас... подорожают.
Да, да. Нас, грузоперевозки нас с тобой мало волнуют. Я не знаю, может быть, у тебя бизнес
нет,
есть.
Нет, у меня...
вот. А мы можем утверждать со 100% вероятностью, что увеличатся, что повысятся цены на все. Вот буквально на все. Ну, то есть без исключения. Я не знаю, мне кажется, что даже на воду теперь поднимут цену, не бутилированную, а ту, которая в трубах mm-hmm. течет, ровно потому что Платон повышает проезд. Почему? Вот деньги, кстати, в федеральный дорожный фонд идут. То есть мы можем надеяться, что, может, хотя бы дороги будут еще
так
лучше
мы
в России?
Надеемся,
да?
все эти годы, которые действует Платон.
То есть некоторые дороги ремонтируют, некоторые как были плохими,
не, ну за это
остаются.
Время, во всяком случае, были запущены некоторые федеральные трассы, там обновлены и так далее, оборудованы пропускными пунктами, там транспондерами и так далее.
Ну вот про
это
пропускные...
мы все видим. Но, опять же, чуть там вправо-влево, в Костромскую область, и мы уже ничего не видим.
Проезд в общественном транспорте в Москве опять подорожает. Сколько можно?
Мне еще понравилось, вот где-то я то ли на телевидении, то ли на радио мельком слышал эту новость. Это подорожание произошло впервые за год.
Ну, надо же.
Да.
Надо же, действительно.
То есть, как
да?
бы раньше каждые
если
три месяца повышали, что ли?
Что-нибудь хорошее в этой новости, ну, вот кто пользуется проездным на три месяца единым, то вот цена останется прежней. Угу. Все остальное увеличится.
И безлимитный еще вариант, по-моему, останется.
Я имел в виду его.
А это он и есть.
Скажи
да?
мне, угу. пожалуйста, ты сегодня мне говорил о курсе фунта стерлинга, да?
Так, что он там, изменился?
80 рублей, да?
Ну,
да,
это мои были внутренние ощущения. Я сейчас могу точно сказать.
Хорошо. Теперь проезд будет стоить 117 рублей. Давай посчитаем.
Где?
Где? В московском транспорте где?
То есть?
То есть. 90 минут 117 рублей.
А, 90 минут. Ну, это же значит то, что ты за 90
значит,
минут
мы потихонечку
можешь...
приближаемся не по доходам, не по зарплатам, а по ценам к
84,
европейским.
84,48 легко запомнить. Понимаешь, да? 84,48.
Так, значит, это получается фунт стерлингов и еще немного, да? То есть проезд будет стоить
немного.
Как в Лондоне, да? А зарплата у тебя будет как в Москве.
Это фунт 39 шиллингов, да?
Прекрасно.
Шиллинги.
Да, ну, то есть мы должны радоваться и говорить всем спасибо. Но вот тут еще хорошая новость. Кто не хочет пользоваться московским метрополитеном, может получить землю в Бурятии и Забайкальском крае. Дальневосточный гектар может получить уже летом этого года.
Угу.
А с сегодняшнего дня
так.
Дальневосточный гектар в Бурятии и Забайкальском крае могут получить все жители Дальнего Востока России.
Ну, то есть мы с тобой можем... А раньше они были за скобками?
Смотри, раньше только те, кто проживает в Бурятии, и те, кто проживает в Забайкальском крае, могли бы получить у себя свой гектар.
Угу. В своем регионе.
В своем регионе. Теперь все жители Дальнего Востока России могут получить вот с 1 февраля. А вот летом мы с тобой можем поехать и получить по гектару. Потому что ты гектар, я гектар. Ну, то есть вот такая, ну, вот
но
такое изменение.
Нужно же обязательно, по-моему, какую-то деятельность на нем развить. Нельзя съездить, получить и забыть о нем, а потом там через несколько десятков лет передать в наследство детям.
А что нам стоит развести какую-то деятельность? Там,
ну, так это же нужно оставаться там, это нужно, значит, что-то уметь. Я не знаю, пчел разводить, как минимум. Ну,
вот
я
самое важное замечание, на мой
взгляд. Что я видел, какие продукты. Это обычно мед, это обычно какие-то там травяные чаи.
Где видел?
Это на Дальнем Востоке, на Восточном экономическом форуме. Там есть стенды, которые демонстрируют, в общем-то, что из этого самого гектара
можно получить.
Да, можно получить. Там частные фермеры, которые в свое время, уже несколько лет назад, там пару лет назад, получили этот гектар, развили деятельность, разводят там, например, либо скот какой-то, то есть, например, сыроварни у них есть. У кого-то, вот как я сказал уже, пчелы, соты, улья.
Но я слышал о том, что много желающих-то получить именно гектар. Не знаю, насколько получится какую-то деятельность, как ты говоришь, вести там. Но в этом случае мы всегда желаем удачи. Если кто-то умеет что-то делать своими руками, это всегда достойно уважения. Закон о штрафах для СМИ иноагентов вступает сегодня. То есть, если СМИ иноагент не напишет, что оно СМИ иноагент, то все, с сегодняшнего
накажут
дня
рублем.
Будут наказывать. Там разные. Для физических лиц одна сумма, для юридических выше. А если ты физическое лицо и несколько раз за год нарушил этот закон, тебя вообще на 15 суток могут посадить. Вот так вот. Новая трудовая книжка сегодняшнего
электронная,
дня.
Электронная, да, видимо?
Да, сегодняшнего облачная дня вступает в силу закон об электронной трудовой книжке. Мы с тобой можем пойти и написать, какую книжку мы хотим, вот эту вот бумажную или электронную. Но если мы
а
с тобой...
если есть уже бумажная, ее переведут?
Да, ее переведут в электронную, если есть бумажная. Но если ты не хочешь электронную, то, в общем, при увольнении получишь эту книжку. Но никакого смысла в этом нет, потому что твою трудовую книжку все равно переведут в электронный формат, хочешь ты или нет. Ну и хорошая новость, но я не очень понимаю, правда...
Да, она и не очень хорошая, наверное.
А насчет чего?
Если мы об одной и той же новости.
Виза в шенгенскую зону, да?
Да, по-моему, там ужесточение.
А по-моему,
режима.
Там, а по-моему, там
либерализация.
Либерализация.
А вот это мы и выясним в эфире воскресном. У нас будет специалист по визам, конкретно по шенгенским, и мы все это будем разбирать.
Отлично, я с удовольствием, кстати, послушаю. Но одно из таких новшеств, правда, мне кажется, оно уже применяется, просто не было как-то записано. Если ты не нарушаешь законы шенгенской зоны, то, собственно, тебе с каждой следующей визой дают этот самый документ на больший срок. Ну, то есть, мне кажется, что в этом есть какая-то либерализация. Хотя, знаешь, кто на что, видимо, обратил внимание?
Вот кто на что, поэтому... да. Раньше можно было рассчитывать в некоторых визовых центрах некоторых стран, что тебе сразу поставят долгосрочный шенген, ну, там, хотя бы до года. А то сейчас, по вот этим новым правилам, все страны, даже которые относительно либерально относились к российским туристам, должны будут ставить сначала краткосрочные, потом там полгода, потом год и так далее. То есть сразу вот так не перепрыгну через эти ступеньки.
Ну, давай поговорим еще. Мы еще успеем,
да,
напугать
успеем.
Всех. Еще всех напугаем.
Пауза
сейчас.
И хоррор. Чего боится король ужасов? Теперь мы точно знаем. Стивен Кинг удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook и объясняет это... Чем же объясняет?
Беспокойством за безопасность своих персональных данных. Ну, персональных данных. Еще Кинг недоволен потоком ложной, по его словам, информации, который допускается в политической рекламе социальной сети. А ранее же Facebook критиковал Сорос. Он вообще хотел Цукерберга от управления компанией отстранить. С таким заявлением вышел. Вот финансист говорит, что соцсеть спроектирована таким образом, чтобы скрыть источники распространения провокационного и заведомо ложного контента. Вот я как знал, когда удалил. Я тебе хочу сказать.
Да, я и не заметил. Я думал, просто ленты подкорректировались. Все, мы не друзья больше.
Значит,
мы
так.
Не были.
Okay. В политике сети почему-то по-прежнему меняется очень мало все. И я спросил, почему? Почему мало меняется? Ну вот что мне сказал руководитель лаборатории комьюнити Влад Титов.
Что касается претензий господина Кинга в плане политической рекламы, ну, так мы с вами видим, что у нас там из русскоязычной аудитории блокируется масса каналов, которые мы считаем совершенно нормальными и легитимными, интересными, официальными каналами. телеканалами интересных людей блокируются публикации, посвященные освобождению Ленинграда или там победе в каких-то битвах нашей Великой Отечественной войны, просто блокируются как якобы не соответствующие правилам социальной сети. Ну и параллельно мы видим, есть огромное количество информации, которая либо даже противозаконна по нашим законам, либо там просто искажает информацию. То же самое происходит и в США. То есть фактически Цукерберг вынужден лавировать между двумя политическими, ну и стоящими за ними экономическими силами.
Ну вот долавировался Цукерберг, Никита, теперь Стивена Кинга нет в Фейсбуке. Я не знаю, как теперь социальная сеть будет без Кинга. Но мне кажется, что тираж 350 миллионов может дать ему фору, может дать ему право вообще удаляться, откуда он теперь хочет.
Собственно. Это суммарный?
Суммарный тираж, да, раскупленных книг у Стивена Кинга. Ну, Керри. Нравится тебе Керри? Или Сияние? Что больше нравится?
Оно. Оно, да. Все-таки нашел.
Ну, не ищите, друзья, больше Стивена Кинга в Фейсбуке, потому что испугался король ужасов того, что его персональные данные... Вот это неизвестно.
Умалчивая, да, история? В любом случае, всегда можно позвонить, наверное, Стивену Кингу. У кого есть номер.
Хотя бы прочитать его книгу, перечитать.
Да. Да, советуем. Спасибо большое Евгению Майструку, говорим.
Спасибо большое, говорим Никите Воронкову.
И просим вас оставаться с нами, впереди информационный выпуск.